Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый день, здравствуйте. Приветствую вас. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас очередная программа, очередной гость, очередная тема. Как ни странно, за 7 лет практически существования нашей программы, даже не практически, а уже реально, хотя эта тема как-то так всплывала, я бы сказал, таким пунктиром кое-где, в кое-каких беседах, но вот целиком мы ее никогда не рассматривали. Это я вас сейчас немножко интригую. А сегодня вот мы с нашим гостем, журналистом, историком Игорем Стадником, ее взяли уже как тему целой программы. И называется это «Военные игры 41-го года». Собственно говоря, мое вступление в эту тему будет очень коротким. Я думаю, что постоянная аудитория нашей программы, да и просто люди, которые интересуются историей, военной историей, знают, что во всей аналитике, что ли, тех процессов и событий, которые предшествовали 22 июня 41 года, вот эти вот самые военные игры, это военные игры без кавычек, да, речь не идет там о каких-то играх, как политические игры, знаете, говорят, это реальные военные игры, да. Вот эти вот военные игры всегда всплывают как один из аргументов в пользу той или иной версии. Ну, вот мой сегодняшний собеседник, Игорь Стадник, напоминаю, он исследовал, как я понимаю, через архивы, реальные архивы, вот что такое были эти военные игры, как они были организованы, кто там с кем воевал в этих играх и как вообще все это было. Вот, собственно говоря, об этом у нас сегодня разговор. Игорь, такой первый вопрос, он такой вступительный и для несведущих, что называется. Что такое вообще военная игра? Вот все знают про военные маневры, да? А военные маневры до сих пор, собственно говоря, мы слышим. А о военных играх мы не слышим. Это что, это просто ушедшее в прошлое такое упражнение для военных, стратегическое упражнение для военных? Или это до сих пор существует? И вообще, что это такое?
Ну, нет, это, конечно, существует. Это штабные игры, которые проводятся на уровне, например, командования округа, командование армии, командование вооруженных сил в целом, или там, например, командование рода войск, это игры на картах. Вот самое простое, что можно сказать, это игры на картах, когда военачальники распределяют между собой роли, кто за какую сторону играет, кто каким соединением командует, и проводит игру без движения реальных войск, но в соответствии с некими нормативами, как должны эти войска двигаться, с какой скоростью, куда, какими силами, какая воинская часть обладает, и вот они сталкиваются на картах и воюют друг с другом вот в таком виртуальном режиме, можно сказать.
Тогда слово «виртуальный» не знали еще.
Слово не знали, а уже
понятие было. Да. То есть это такой усовершенствованный Чапаев. Где должен быть командир, да, значит, и картошку там, значит, он поставил, да, примерно так, примерно, да, так. Только без картошки, наверное, да, и, наверное, на более высоком профессиональном уровне военном. Хорошо. Что вас поразило, вернее, так, я другой вопрос задам. Известное дело, что игры, вот эти военные игры 41-го года, штабные эти игры, многими историками трактуются как доказательство тех или иных версий, различных версий. Вот на ваш взгляд, вы на чьей стороне?
Я не на чьей стороне, потому что мне кажется, что вообще вот та дискуссия, которая вот есть и которая как бы вот так неявно происходит вокруг, например, сочинений Суворова, она немножко стала одномерной. Вот все говорят, либо за, либо против. На самом деле, мне кажется, вот Суворова давно пора рассматривать просто как повод к более глубокому изучению. Вот общей картины. И, собственно, из-за чего я начал этим заниматься, потому что я очень удивился, почему люди столько спорят, о, казалось бы, очевидных вещах. В моей голове был советский стереотип абсолютно, да? Вот такой тихий мирный Советский Союз, на который неожиданно напали вдруг. Вот. И когда я уже начал все это исследовать, я понял, что все-таки процесс был не столь одномерен, и хотя главная идея о том, что Советский Союз, в общем, имел экспансионистские устремления по идеологическим мотивам, я его разделяю теперь, изучив все эти документы, но он не был, этот процесс одномерным, был очень сложный и многоступенчатый. И обстановка, скажем, в Европе вот, в 30-е, начале 40-х, она менялась очень быстро. Она менялась быстрее, чем менялись вот сейчас процессоры на компьютерах, чем меняются модели сотовых телефонов. Потому что между 37-м и 41-м годом карта Европы просто удивительным образом изменилась. Появились, возникли целые государства, и все, и, соответственно, менялись и политические планы в Кремле. Они всегда исходили из той ситуации, которая есть,
и военные.
И военные. Из той, которая есть на данный момент, и, исходя из этого, строили их свои планы. И противники, что очень важно, вот, у Кремля были разные. Большую часть времени главным противником все-таки считались Англия и Франция. И после того, как Франция была выведена из игры, когда Англия оказалась отброшена за пролив, только после этого стал выстраиваться главный противник, как Германия. Только после этого. И игра, и ее подготовка, она вот это,
когда
кстати,
вы говорите, давайте вот немножко чуть-чуть уточним, когда вы говорите только после этого, это вот какой период, как вы считаете, когда Германия стала вырисовываться, как вы выразились, в качестве главного противника?
Тут, о, это, кстати, очень интересно, это вообще стоит отдельно рассматривать.
Можно... Это конец 40-го?
Нет, это раньше немножко.
Раньше.
Это можно, вот это видно по документам.
Потому что еще осенью 40-го Молотов был в Берлине.
Да. Да. Да, это была последняя надежда сделать Германию союзником на втором этапе дележа мира. Но уже в день нападения Германии на Францию было разослано письмо об отмене пленума там очередного политбюро. Пленума ЦК, который как раз должен был собираться именно 10 мая. И уже когда шла эвакуация из Дюнкерка, то есть еще Франция официально не капитулировала, но уже было ясно, чем все кончается, Англия уходит с континента, началась подготовка, вот в эти дни как раз началась подготовка к полному поглощению Прибалтики, а в июле месяце, месяц спустя буквально, в 20-х числах июля, где 27-го, по-моему, вышло постановление о строительстве новой линии укрепрайонов на западной границе. То есть вот была очерчена и
то, что сейчас там в Беларуси называют линией Сталина, что ли?
Я сейчас не помню, линия Сталина – это старая линия, по-моему. Старая. Это старая, а то новая линия укрепрайонов на самой западной границе. И вот это все и поглощение Прибалтики, и строительство новых укрепрайонов, все это, собственно, и свидетельствует о том, что Германия стала рассматриваться как главный перспективный враг на континенте. Вот таким образом лето 40-го. Но рассматривались варианты. В сентябре было широкое совещание в ЦК, о котором очень мало известно, это тоже отдельная тема. Жданов его даже назвал пленумом, хотя официально такого пленума нет, сентябрьского 40-го года, на котором были четко поставлены задачи войны с Германией. Жданов об этом проговорился на речи перед партактивом Ленинградской организации. Но надежда сохранилась.
В каких выражениях, если хотите?
Выражений каких? Сказать нельзя, потому что стенограммы не велись.
Совещание без стенограммы?
Да. Вот, например, первое пленарное заседание партконференции, какой, 19-й, да, которая была в 40-м?
Да.
В конце 40-го? Нет, или в начале 41-го? 19-й. В начале 41-го, 19-й, правильно. 18-е?
19-е была уже при Ельцине.
Значит, 18-е. Да. 18-я партконференция, это февраль-март 41-го года. Молотов выступал, не было стенограммы. И вот это совещание тоже. Стенограммы не было, были какие-то общие тезисы о развитии тяжелой промышленности. Но потом Жданов выступал перед партактивом, и он проговорился. Две страницы ключевые были изъяты из этого выступления в 61-м году, но даже того, что он сказал без изъятых двух страниц, ясно, что он говорит, что мы сейчас будем воевать, и будем воевать на континенте. Будем воевать с немцами, соответственно. То есть, ну, это отдельная такая тема. Вот. Но в ноябре, тем не менее, вот, была попытка все-таки продолжить дележ мира с Германией. Вот один дележ они завершили по первому пакту. Ну, 25 ноября, уже после неудачных переговоров, Молотов отправил вот это письмо в Берлин уже с более таким изложением, где предлагал 5 уже секретных протоколов заключить. Но уже Германия не отвечала, она уже тоже взяла курс.
Там как бы считается, что все уперлось в проливы.
В проливы, да, и Гитлер не хотел
пускать... Аппетиты как бы
Гитлер совершенно не собирался пускать Сталина в Европу, да, а проливы – это путь в Европу. Вот, там они. Но если внимательно прочитать стенограмму, до проливов дело-то не дошло. Молотов долбил в одну точку: «Отдайте нам Финляндию, не помогайте ей». Гитлер это взбесило. Ну, Молотов человек вообще не очень же договороспособный, железная задница у него была кличка. Вот, он долбил в одну точку, фюрер там бесился. И, в общем, они еще на Финляндии, они уже друг друга там сильно не взлюбили. Вот. И уже все остальное...
То есть вы считаете, что подготовка, хотя бы словесная, к войне с Германией началась вот где-то во второй половине, начиная с лета, так грубо говоря, с 40-го года?
Ну, не словесная, это была реальная подготовка, значит, наращивание производственных мощностей, это было понимание того, что надо. Надо резко нарастить, чтобы нанести решающий удар, как водится, что вот сейчас уже созрела обстановка для реальной войны. Но варианты-то оставали, а они себе оставляли, тем не менее. А вот где-нибудь... А потом еще весной 41-го они уточняли свои планы. Там.
Ну, да. Мы сейчас дойдем, конечно, до самих игр. Меня интересует, чего этот период, вот осень 40-го года, конец 40-го года, я сказал просто... Ну, смотрите, у немцев появляется план «Барбаросса». Да? Это, в общем-то... Плохое, хорошее дело все не в этом, но это законченный некий план военных действий, да, военных операций. У нас, как я понимаю, такого нет.
Нет, и не было никогда.
И не было никогда. То есть, можно ли, вот вытекает ли из того, что вы говорите, что Барбаросса как бы был уже ответом на какие-то наши, на начало вот нашей переориентации с прогерманских позиций на антигерманские?
Ну, если, так сказать, изучать немецкие источники, они, в общем, указывают на то, что Гитлер совершенно однозначно понял поглощение Прибалтики.
Как... Ну, сам ее отдал.
Не совсем так. Не совсем так. Одно дело, когда Прибалтика вошла в зону влияния, там стояли небольшие гарнизоны, по 20 тысяч человек.
Другое дело, когда стали с советской территорией.
Да, это был буфер. Это был буфер между двумя странами, который как бы как раз гарантировал их от неожиданного нападения друг на друга. А когда? В момент, когда...
Ну, там уж был буфер куда больше, была Польша.
Польша была, да, да.
Да, и обе стороны как бы этот буфер
схлопнули,
ликвидировали.
Да, да, но там еще вопрос в том, что Прибалтика граничила с Пруссией, непосредственно с германской территорией. И вот это Гитлера сильно напрягло. И он понял, что Сталин, видимо, выходит уже на позиции для наступления. Потому что буфер проглочен, и остается только отдать команду, и пошли войска. Вот. Уже на германскую территорию. Здравствуйте. Вот. Он именно в июле, несмотря там на эйфорию по поводу Франции, отдал первое то же самое распоряжение о подготовке плана войны с СССР. Там интересно, что вот все говорят о плане Маркса, да? А вот немецкий штабист Маркс, но в самом первом распоряжении был второй.
Не путайте с тем, который с Энгельсом.
Да. Да, да, да. Но в самом первом распоряжении был еще второе имя. Это был человек по фамилии Файерабинд. Очень достаточно редкая немецкая фамилия. И она интересна.
Она звучит вообще как еврейская.
Но, вот, в немецком это же немецкие слова.
Важно, да? Да.
И вот что интересно. Человек с фамилией Файерабинд.
Арабинд?
Файерабинд.
Абинд. Я Рабинд услышал, я поэтому.
Был советником у советской делегации на Брест-Литовских переговорах. Это был немецкий советник у советской делегации.
19-го года?
18-го.
18-го, 19-го.
Да. Я очень сильно подозреваю, что это один и тот же Файерабинд, потому что, в общем, фамилия нечастая, вот, и специалист по России явно тоже вряд ли два с одной такой фамилией будет. Вот, тоже любопытный штрих.
Он сотрудник МИДа был?
Нет, он военный.
Военный?
Он и тогда считался военным, он был при военной части советской делегации, ну, тогда не помню его звание. Вот. И вот тут он мелькнул при первом распоряжении о подготовке плана войны с СССР.
Угу. Ну, хорошо. Давайте понемножку тогда переходим к самим этим играм злополучным. Значит, во-первых, давайте по датам. Там их сколько было? Две?
Две. Ну, наверное, все помнят, что сначала в мемуарной советской литературе появилось упоминание об одной,
да.
Потом с каким-то там, с какой-то оттяжкой появилась вторая. И вот то, что мы сейчас говорили о стадиях советского военного, так сказать, планирования на Германию, оно отражается немножко и в предыстории игр. Я вообще хочу сказать, что несмотря на то, что, в общем, как-то детально об играх не очень написано, вот, пожалуй, только книга Захарова, которая была для закрытого пользования и вот совсем недавно переиздана, как-то немного об этом говорит. Но вообще это образец просто идеально полной информации. Вот есть 14 дел в Российском государственном военном архиве, которые на Водном стадионе.
Угу.
Там все до последнего.
То есть не в министерском, а не в оборонном,
да,
архиве.
Вот как-то
не
повезло.
Обороны, а в гражданском.
Да. Да. Нам просто повезло, что они начались официально за один или за два дня до конца 40-го года, и их поэтому не увезли в Подольск. И они как бы 40-м годом датированы, и остались на Водном стадионе, который более-менее доступен для нормальной работы исследователей. Ну вот, тем не менее, вот 14...
То есть они в открытом доступе?
Абсолютно открытом, много лет. Идите, читайте. Я не вижу, чтобы кто-то шел, читал. Вот, к сожалению. Вот. Там все карты, все распоряжения, вся предыстория, все есть.
Так, первая игра.
Так, сначала как раз предыстория. Она как раз подтверждает.
Давайте.
Значит, 11 октября прошло первое распоряжение о подготовке игры. Одной. Значит, тема была наступательная операция фронта с прорывом укрепленного района на западной границе. После этого...
Сентябрь 40-го года.
Октябрь. 11 октября.
Октябрь, я прошу прощения.
11 октября.
Да. Просто здесь надо расставлять как бы вешки.
Да-да-да. Вот. После этого... А, собственно, в этом распоряжении была написана дата 17-19 ноября 40-го года.
Дата проведения игры.
Дата проведения игры. То есть, сначала она была на ноябре.
Еще одно уточнение. Кто эти указы, приказы издавал? Это по военному ведомству?
По военному ведомству нарком.
Это министр обороны.
Ну,
нарком обороны. Да,
Тимошенко, да. Разработал документ Мерецков, Тимошенко подписал. Мерецков и Ватутин, кстати, вот, разрабатывали. Угу. На 17-19 ноября, середина ноября, обычный срок совещания военных кадров. Ежегодно. Они проводились в 37-м, даже в 38-м, когда там редели прямо во время совещания ряды. Вот, кого-то увозили в подвалы, но даже в эти годы они проходили. Но в 40-м все-таки в ноябре эти игры не прошли. Не игры, а сбор высшего комсостава Красной Армии не состоялся. Вот его перенесли на начало 41-го года, там конец 40-го. И это как раз же совпадает с периодом переговоров Молотова, возвращением Молотова и подготовкой вот этого письма 25 ноября, где предлагалось немцам заключить еще 5 секретных протоколов. Вот. Но все это отклика не получило, и ну, очевидно, что вот перенос связан, видимо, с переговорами в Германии. Потому что если бы что-то удалось, то поменяли бы всю тему.
Угу.
И игр, и совещания РКК высшего состава. Вот. Но потом, значит, уже...
Но в ноябре она не состоялась.
Да, соответственно, ее перенесли.
Перенесли в ожидании переговоров, вот этого, завершения переговоров,
да.
Молотова,
да.
С Риббентропом.
Причем мы это делаем, но это вот это допущение по принципу черного ящика, конечно. Конечно, мы вот прямого этого свидетельства.
Указания, почему ее перенесли.
Да, его нет, но есть совпадение некоторых дат. И весь анализ на этом строится, потому что никакие политические решения никогда не принимались в Политбюро. Сталина никогда не принимались, вот, не оформлялись. Ни война с Польшей, ни война с Финляндией, ни захват Прибалтики. Ничего. Вот нет политических решений об этом. Вдруг неожиданно появляются распоряжения в осуществлении этих планов. Вот так это строится. Но никогда нет самого постановления
Политбюро там, да, и слушали, слушали, постановили.
Да, да, этого нет. Итак, игры.
Итак, перенесли с ноября какую-то дату, просто, то есть она просто не состоялась.
Она,
да? То есть
в тот срок
официального
не
переноса не было.
Официального переноса тоже не было. 13 декабря появились новые документы. Они опять стали готовить игры. 13 декабря. Значит, что я хочу сказать. Вот цели игры. дать практику высшему командованию в организации и планировании фронтовой армейской операции, боевом и материальном обеспечении на всю глубину, обеспечить организацию прорыва укрепрайона, вот в прорыв конно-механизированных групп, и в последнюю очередь ознакомиться с основами оборонительной операции, ну, в самом небольшом виде.
Основы оборонительной операции?
Ну, самые азы, да. И вот, собственно, они провели две игры. Одна была на Восточно-Прусском театре, если можно так сказать. Первая игра, которая происходила по атаке из района Бреста и Прибалтики на Восточную Пруссию.
Я попробую показать тем, кто видит. Сетевизор, я имею в виду, и RTVI. Вот карта, да, это первые игры. Схема действий, значит, сторон вот в этой первой игре. И здесь населенные пункты, собственно говоря, и направление ударов вот в этой игре, они обозначены. Да. Ну, не знаю, насколько там можно так
по телевидению... Могу сказать, что достаточно очевидные удары. Значит, вспомогательные удары идут из Прибалтики на очень укрепленную Восточную Пруссию. И обходной удар идет из Белостока, из Белостокского выступа.
На Данциг.
Да. Туда, в обход Восточной Пруссии, на то, чтобы ее отрезать от остальной Германии. Ага. Вот это так стратегически. Там было много деталей. Во время игры там... Вот этот основной удар был принят уже на заключительном этапе, вот, поскольку не очень удавалось даже в условиях такого подыгрывания советской стороне в этой игре, не очень удавалось все-таки им как-то прорвать саму Восточную Пруссию, вот эти укрепрайоны. Тем более Жуков очень активно отбивался, Жуков играл за... Немцев в этой игре очень активно отбивался, очень активно себя показал.
А в игре, извините, а вот в игре, я не знаю, как это проводится, такого рода игры, вот вы мне скажите, в самой игре просто есть там красные и синие, или реально называется, что это немцы?
Значит, обычно старались делать красные и синие, но вот в распоряжениях по подготовке этой игры было указано, что использовать... при подготовке игры реальную нумерацию немецких частей. Вот. Здесь уже с реальным противником вот просто вот воевали.
И она состоялась...
Началась 30 или 31 декабря, перед самым Новым годом, вот первые задания были даны. А потом продолжалось, 1 января дали им, по-моему, выходной, и там 2 января, там, до 7 января играли. Здесь что нам интересно?
Вы знаете что? Ага, да. Все, что нам интересно, а я думаю, что нам еще много чего интересно, мы обязательно услышим, но только через несколько минут после нашего небольшого перерыва, от него мы никуда не денемся, игра уже от нас никуда не убежит, так что в военных играх 41-го года мы продолжим разговор через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Игорь Стадник, журналист, историк. И говорим мы с ним о военных штабных играх 41-го года, советских, безусловно. Которые, повторю то, что я говорил в самом начале нашей программы, которые постоянно фигурируют во всех тех аналитических материалах, которые выходят касательно тех процессов и событий, которые предшествовали 22 июня 41 года. Мы в первой половине программы дошли до первой игры со всем тем, что и предшествовало, которое состоялось, как я понимаю, почти что в ночь на Новый год, на 41-й, началась где-то там 30-31 декабря и продолжалась, значит, в начале января. И, собственно, всего этих было игр две, и вот мы с Игорем Стадником продолжаем этот разговор.
Я даже вдруг понял, что 31 декабря-то они начали игру только для того, чтобы потом просто всем вместе встретить Новый год.
Ну да.
Просто вот возможно. Собраться и, ну, да. И отметить.
И вместо красных-синих или там немцев сам, там, может быть, стояли, как у этого самого, как у Ноздрева, значит, вместо шашек, знаете, в какой-то комедии, да, стояли эти рюмки.
Вы мне напомнили блокнот Жданова послевоенный. У него целые страницы исписаны. Берия 5, Молотов 3, Сталин 6, Жданов 4 и так далее. И вот я читал, вот эти, листал эти блокноты, и на одном, наконец, каком-то листе обнаружил, наконец, расширение 6 рюмок.
Рюмок? Рюмок. Он записывал то, сколько выпил?
Он вот был какой-то период, где-то 49-й год, где вот так вот день за днем он просто записывал, сколько они выпили там вечером на очередном своем собрании вождей. Вот просто.
Это для учета, видимо. Ну, социализм вот. Это учет и счет контроль, что ли? Да. Ну, вернемся к нашим играм.
Да. Значит, по первой игре. Что интересно, там в сценарных условиях говорилось, что сначала, значит, немцы отбросили наши... Это об этом рассказывалось. Об этом, конечно, рассказывалось уже всеми, значит, что вот немцы сначала отбросили нас там от границы, потом мы их обратно восстановили границу, и потом пошла игра. Это, да, так было записано в сценарных условиях, действительно.
То есть немцы напали?
Ну, не то, что напали, немцы отбросили нас. Кто напал, не говорилось. Просто война началась, немцы отбросили нас от границы.
Ну,
а потом мы их отдвинули на границу еще раз. И потом
и вот
уже...
тут начинается.
И тут начинается. Но, что интересно, несмотря на то, что немцы нас там куда-то отбросили километров на 30, 50, 100, когда игра начинается, именно советские войска оказываются более отмобилизованными. Германские войска продолжают мобилизацию, она у них еще продолжается, они не готовы в полной мере. Наши войска полностью мобилизованы и наносят удар полными силами. Это наводит на мысль о том, что закладывалась ситуация, что будет аналогичная Первой мировой войне, что будет объявлена некая война, начнется, пойдет мобилизация, что наша сторона раньше начнет мобилизацию, и, видимо, она начнет войну. Немцы за счет своих частей, которые всегда есть в Восточной Пруссии, там пытаются ее нарушить, нанеся какой-то локальный удар, но поскольку они к большой мобилизации будут не готовы, их быстренько отодвинут и нанесут на них удар главными силами. Вот это так скрыто заложено в этом сценарии. Угу. Что интересно по ходу самой игры, там есть несколько таких моментов. Во-первых, активность Жукова. Он очень хорошо себя, очень активно проявил на стойке. Просто чувствуется, что человек действительно вот, полон энергии, полон выдумки такой оперативной, армейской. Там уже отмечена плохая координация родов войск, прежде всего военно-воздушных сил. Хотя чисто кабинетная вещь. Не боевая ситуация, но даже сидя в кабинетах, не могут наладить нормальную координацию между сухопутными войсками и авиацией. Там, ну вот, видно, что Конев задумал глубокий обходной удар, чтобы отсечь Пруссию. И видно, что еще в самом финале, что заложен контрудар немцев на Белосток по закрытию белостокского выступа. То есть, вот то, что потом реально случилось, это не то, что все были дураки и не понимали, что белостокский выступ находится в опасной ситуации. Все понимали. Ну, просто планы иначе строились. Не на то, что немцы смогут его отсечь, а то, что сам этот выступ будет использоваться как плацдарм для удара. Но такой предположительный удар, выступ они предполагали, и на этом игру остановили, потому что если бы его начали осуществлять, то вообще-то советская сторона могла эту игру и проиграть. А все игры Генштаба, они все-таки были такие с подыгрышем своим. К сожалению, они не были объективными, что тоже ухудшало, в общем, подготовку командиров.
В конечном итоге наши должны были выиграть.
Да, они всегда как бы приписывали, видимо, для того, чтобы отчитаться перед тем же Сталином, перед Политбюро, что вот у нас удачная игра, мы все хорошо сделали, мы выиграли. А так бы пришлось сказать, блин, нас разбили тут в игре, вы понимаете, как-то неувязочка. Вот это основные моменты.
Это все смешно, если бы не было так грустно.
Увы, это кончилось просто конечно, жуткими потерями, да, людскими. Ну, в общем, на этом интерес первой игры.
А какие-то выводы?
Выводы. Значит, вот я сейчас прям посмотрю. Выводы такие, что, в общем, все было хорошо по первой игре. А Павлову, в общем, замечаний не делали, Жукову сделали несколько замечаний, несмотря на то, что у него было меньше сил, что он был в худшей ситуации вот, и активно оборонялся, тем не менее, сделали несколько замечаний Жукову. Вот, собственно, все.
Активно оборонялся, играя как бы за немцев.
За немцев, имея меньше сил, но очень хорошо использовал эти укрепления, то, что у него есть, быстро очень их группировал в какие-то ударные там небольшие кулачки, чтобы там контрудар какой-то нанести и так далее. Но вообще подробного разбора как-то не сохранилось. Вот это единственное, чего нет, потому что вроде было там задание на разбор, Есть какие-то несколько тезисов в конце, но такое ощущение, что то ли не произошел этот разбор, то ли что. То ли там Сталин был как-то недоволен чем-то еще, но известно же, что потом, как раз после этой игры, Жукова повысили. Вот все это произошло, и как-то вот, видимо, он был скомкан просто этот разбор, и как-то вот подробного. Хотя есть вот по второй игре немножко, может быть, более подробный, но это детали.
А решение по второй игре?
Решение по второй игре гораздо интереснее. Вторая игра...
Когда оно, во-первых, было принято?
Ну, тогда же. Это вот в декабре. Они в декабре...
А, они сразу решили две игры.
Два сценария было сразу заложено. Понятно, да, понятно. На двух больших театрах.
На двух больших театрах.
На северо-западном и на юго-западном. Вторая игра просто меньше известна гораздо. И это очень легко понять, почему. Почему они старались вообще мало разговаривать. Дело в том, что основная, так сказать, основная интрига второй игры в том, что она уже начинается не на советской территории.
Давайте я покажу вот тоже такую же карту нашим, тем, кто нас видит, а не только слушает.
На этой игре уже видно, что советские войска дошли до Вислы, что они вышли к Карпатам, и, в общем-то, они ведут наступательные действия уже. Уже. Это тоже тот же самый период, две недели после начала войны, как и в первой игре. Но только если там, значит, состоялся такой некий ход туда-сюда, немцы к нам, мы их назад, то здесь ничего подобного. Здесь уже за две недели советские войска вышли к Висле, там стоят и наносят следующий удар в развитие первого.
Здесь я смотрю, основной удар действительно Бухарест, Будапешт, да?
Ну, это уже в развитии игры пошел на Будапешт. В развитии. Ну, факт тот, что вот Люблин уже захвачен. Тут до Кракова совсем чуть-чуть осталось. И, в общем, такая юго-западная Польша, она уже вся занята советскими войсками. И вот с этого этапа она начинается. Здесь гораздо больше
количества. Когда она состоялась, эта вторая игра?
Ну, если я не ошибаюсь, как в 7-го закончилась первая, так на следующий день началась, сделали вторую. Или 9 января, не иначе, может быть, 8-го там перерыв был. Сейчас не вспомню. И вот она началась такими вот массовыми ударами на разных направлениях. Чем она интересна? Она показывает, поскольку эта игра все-таки получила в этих разборах, вот я говорил, что детального не было, такого большого политического, там, на политическом уровне, но какой-то небольшой разбор, вот его следы сохранились, видимо, в проговор просто, когда собирались уже все участники и обсуждали, действия советских войск в обоих играх были положительными, все-таки положительными, а сводились они к ударам длинным и необеспеченным с флангов никак, вот таким глубоким прорывом, какой-то некоторым соединением одним, глубоко на 100-200 километров. И это было названо... И было сказано, что это хорошо. И вот это хорошо потом применялось в реальных боевых ситуациях, в наступлениях под Ржевом. И самое известное – это Харьковский прорыв. Ну,
когда закончился котлами.
Да. И вот эти котлы, они здесь видны на схеме этой игры. Вот огромный юго-западный театр, который тянется от Кишинева и до Люблина. И огромный театр. Здесь, во-первых, несколько сразу наступлений намечено. То есть раздроблены силы. Вот. Кроме того, бьют в расходящихся направлениях войска. Жуков командует. Командир Жуков.
Жуков командует уже нашими.
Уже нашими войсками, да. Опять идет подыгрыш советской стороне, потому что, например, немцы ведут тоже свое наступление встречное, но они ведут его пятерней. Пять армий бьют вот так. В районе Жмеринки, Проскурова, Тарнополя и Кишинева. То есть, скорее, левой рукой. Вот так, левой рукой.
Да,
вот
здесь, прямо, здесь прямо видно
пятерня. Пятерня, да. Вот. Им, кроме того, немецкой стороне там затягивают сроки переброски войск, там что-то еще такое вот делают. Говорят, вы не успели отмобилизоваться, вы не можете сейчас нанести еще удар, вот, а советские войска уже наносят. Ну, в общем, все хорошо, значит, у советских войск все получилось, но в результате вот два главных удара, за которых похвалили, кстати, Жукова. Это удары на Катовице и на Будапешт. Вот он на Будапешт и на Катовице бросил там по одной части, по одному соединению. Глубокий, очень километров на 100 с лишним прорыва. которые ну, никак не могли увенчаться вот ничем, кроме того, что их охватят, просто изолируют. И это, может быть, вот одно из таких итогов, это было преподнесено как положительный итог игры, и это потом практиковалось в реальных боевых действиях и заканчивалось раз за разом окружением советских войск. Это вот такой итог, антипрактика получилась накануне реальной войны.
Игорь, ну слушайте, ну, вы же только что сами говорили, когда там о каких-то других вещах, но все-таки что, ну, что называется, не дураки же были, да?
Ну, не дураки в том, что касается конфигурации, они понимали, что Белостокский выступ там можно отрезать. Они это прекрасно понимали, да, что любой выступ можно отрезать. И это здесь видно, вот они пытаются срезать выступ, который сделан немецкими частями в районе Днестра. Они вот его срезают. Правда, при этом как-то не обращают внимания, что у них у самих там свои выступы кое-где образуются. Вот. Но это вот потому, что они подыгрывают себе все-таки.
А что касается вот этого, то, что вы говорили по первой игре, что касается там взаимодействия войск,
те же проблемы. Да, и еще важный момент. Вот говорят, что это, вот если по версии Суворова, да, что война в 41-м году вот готовилась с нами. Вот этот момент, в январе 41-го, она там не готовилась. Вот после апреля мы можем об этом говорить, после там югославских событий. В феврале нет. Там, например, были заложены войска, в группировках войск, не войска, а виды вооружений, там, артиллерийского, авиационного, которых в армии еще не было, которые должны были быть в 1942 году только.
И они как бы участвовали
в этой игре, да. И потом уже в марте в округах проходили игры, окружные, на основе этой игры, ну, как бы развитие, и тоже там использовали вот эти несуществующие виды вооружений, пока еще не пришедшие войска, которыми должны были насытиться только к лету 1942-го. Вот. То есть очевидно, что вот в январе 41-го еще нет плана на войну в 41-м году. Но, как я говорил, ситуация тогда быстро менялась, калейдоскопично. Вот практика с компьютерами и всеми этими мобильными телефонами нам показывает, какая бывает скорость изменений. Вот. И вот в апреле мы уже можем говорить о том, что появились какие-то гораздо более реальные планы. На 41-й год уже.
Уже на 41-й?
На 41-й.
Но там уже никаких игр не было.
Никаких игр нет, там уже просто начали чисто производственные задачи решаться, а наращивание вооружений, там МОП-план по вооружениям 6 июня был принят, вот. Срок, который просматривался, именно вот исходя из этих нормативов, которые они себе закладывали, теоретических различных, все-таки это конец августа, начало сентября, вот. На это были нацелены многие решения чисто производственного плана.
А как же вот эта вот нерушимая дружба с Германией, которая, ну, понятно, что это было, так сказать, такой был пропагандистский верхний слой, что ли, да, того, что происходило, но, тем не менее, Сталин очень скрупулезно соблюдал это, да, и очень следил за тем, чтобы не было нарушений.
До определенного момента. Сталин очень же легко отказался от прежних каких-то планов, если видел, что есть как бы вариант какой-то другой сделать. Вот очень хорошо это видно на журнале «Коминтерн». Августовский номер журнала «Коминтерн» выходит, как обычно, с богатой критикой фашизма. Вот.
Август.
Август 39-го года, я имею в виду.
А, 39-го.
Августовский номер. Или нет, июльский скорее. А вот августовский номер выходит с огромным позванием где-то уже во второй половине сентября.
Ну, конечно, делали это заранее, да, конечно.
Где-то уже в конце, во второй половине сентября выходит. Где-то в эти дни как раз, да. И там уже только о англо-французских поджигателях войны говорится. Вот. И никакой критики фашизма. Вот. Вот в феврале 40-го есть интересный такой пример. Некая учительница написала Молотову письмо. Она говорит, ну как же так, вот мы все время были против фашистов, а тут теперь говорят, что у нас с ними дружба, вот договор о дружбе заключили. Ведь я, мол, я вот детям там или своим коллегам рассказываю, что это такой маневр, но на самом деле мы все равно с ними
дружим.
Не дружим. Мы все равно это наши враги. Что это наш маневр. Правильно я поступаю? Молотов сказал, нет, мы ведем честную политику, вот. Мы это вот мы с ними дружим.
Ну, смысл письма был такой. Он отвечал не учительнице, он...
Ну, это частное письмо было.
А это частное?
Да, он ей ответил и послал.
Ну, то есть, это не то, что, знаете, как письмо газета «Правда».
Да, он не публиковал это, да-да-да. Это вот интересный такой факт. То есть, для февраля 40-го года, да, вот мы с Германией друзья. А уже когда случилось завоевание Франции, все начало разворачиваться.
Вы знаете, ну, раз уж мы сегодня вспомнили Суворова, то там, я с ним несколько раз разговаривал во время одного из, там, из больших наших разговоров, я почему-то запомнил, он это сказал, что, знаете, он говорит, все время говорит, повторяют мою версию, да, вот по поводу того, что Сталин хотел начать, а немцы как бы начали превентивную войну. Со стороны немцев это была превентивная война. Но, говорит, при этом никогда меня не продолжают. А продолжаю я всегда так, говорит, хотел напасть, говорит, и правильно сделал бы, если бы первым напал.
Ну, вот учитывая эту игру, да, как она развивалась и что там было изложено как хорошее командные действия
с нашей стороны.
Вот
ничего хорошего тоже не было.
Ничего хорошего не было. Об этом есть даже вот высказывание Жукова. Его спросил историк Анфилов об этом. Ага. Говорит, ну, Анфилов был допущен в архивы, и, видимо, хотя он такой советский историк, но, видимо, он понял, что там не все так просто. И он его спросил, а вот если бы мы первые ударили? Он его спросил, по-моему, в 65-м году. И Жуков ответил, мы бы тогда получили более крупную катастрофу, чем та, которая постигла наши войска в мае 42-го под Харьковом. Просто потому, что неграмотно было бы все сделано. Действительно, огромный военный потенциал был накоплен, и с 32-го же года Советский Союз превосходил весь мир по количеству артиллерии, авиации и танков. С 32-го года, с конца первой пятилетки. Но это бы все было просто перемолвано.
Единственное, что в 1939 году соотношение сил было в большей мере в нашу пользу, да, чем в 1941 году. И плюс к этому еще, безусловно, Германия в 1939 году не имела того опыта ведения войны, который она худо-бедно накопила за эти два года. Да?
Конечно. Но в 1939 году-то Сталин предлагал военную помощь Германии против Франции тоже. Это во время, по-моему, второго визита Риббентропа в сентябре.
Ну, стратегическое сырьё всё равно
поставляли. А так Риббентроп даже взял паузу, звонил в Берлин, ему сказали, нет, не надо, мы тут сами как-нибудь на континенте разберемся. И на следующий день сказал, ну, спасибо большое.
Да, зачем было делить победу с кем-то там?
Да, да еще войска советские к себе пускать, это опасно, естественно.
Хорошо. Значит, как я понимаю, если уже перейти к таким чисто историческим упражнениям, то эти все материалы лежат в архиве, вот в этом военном архиве.
На водном стадионе РГВА.
Российский государственный военный архив. И они находятся в открытом доступе, но их никто не смотрит.
Ну, есть там несколько, да, записей, ну, понимаю, да, каких-то исследователей, но это, видимо, ну, ведомственные исследователи, может быть. Ведь много военных пишут свои какие-то, ну, служебные исследовательские работы, кто-то курсовые пишет там.
Ну, это понятно, да. Да, вот, кстати говоря, интересный вопрос. А никаких у нас сведений нет о том, что там Германия тем же самым занималась? Или Германия?
Я не исследовал вопрос немецких штабных игр. Единственное, что немцы вот подготовили «Барбароссу» более, так сказать, стратегически далеко и глубоко. У нас вот просто была разработана методика первого удара и его развитие. Ну, в общем, развитие первого удара. А дальше... Типа уже ситуация покажет, будем посмотреть. Вот просто, может быть, две разные логики были. В каком-то мере, может быть, соответствующие разному национальному менталитету. Что немцы хотели более детально всё разработать.
Как ведь, говорят же, еще есть такая версия, что в конце концов военные планы любого государства предусматривают, ну, некий конфликт, да, некое обострение ситуации.
Нет.
На юге, на западе, там, на севере.
Я считаю, это неправильная точка зрения.
Поэтому, мол, такие планы и такого рода вещи, значит, всегда есть у любого государства на всякий случай.
Я считаю, что это глубоко неграмотная точка зрения, поскольку на разных, так сказать, границах, на разных потенциальных театрах разная ситуация, и планы должны быть реальными. И предусматривать реальную ситуацию. Например, где-то вы должны проводить сдерживающую политику. и только сдерживающие действия предусматривать. А где-то вы должны предусмотреть и сдерживающие, и наступательные.
Где-то только оборонительные.
Да. А где-то вообще нейтралитет себе обеспечить и никаких военных действий даже не думать. Потому что ни одно государство не имеет бесконечных ресурсов. И оно должно всегда где-то сосредоточить свои ресурсы, определить главный театр для себя, а где-то обеспечить себе спокойствие на границах.
Ну, в чем, а в ресурсах-то мы были впереди планеты всей.
Ну, в материальных.
И в материальных, и в людских, извините.
В людских. Но к 1945 году мы были на грани такой большой катастрофы, даже людской. Когда уже в Берлине...
Когда уже резерв не было.
Ну, да, когда в Берлине уже люди из Средней Азии ходили в военной форме советской. Ну, это уже все.
Ну, а что, Советский Союз, Советская Армия, она была равной для всех?
Нет, наверное, нет. Туда очень ограниченно призывали людей из национальных республик. Очень ограниченно. И это не от хорошей жизни их стали призывать.
Нет, ну там немцев не призывали, это известная история, но там понятно почему,
да.
Там какая-то логика была. Да?
Логика, да. Нет, старались не призывать из национальных республик, а если призывать, то в какие-нибудь очень вспомогательные части. Ну это естественно, тоже люди же там другой цивилизации просто принадлежат, мы сейчас как бы видим, да. Вот. И это не от хорошей жизни они там потом оказались, это уже просто уже не было такого ресурса вот русского, украинского, белорусского.
Понятно. Ну, что я могу сказать? Не мне подводить итоги, конечно, этих военных игр. Это для стратегов военных, для военных историков. Но понятно, что наша история военная, в частности, история, конечно, еще содержит в себе столько непонятного и неизвестного, что там еще копать и копать. Вот поэтому я, кстати говоря, никак не могу свою программу закончить. 7 лет идет. Я думаю, ну уже все, по-моему. Оказывается, нет, еще какие-то новые повороты, новые темы появляются. Да? Вы на этом сосредоточены или еще чем-то хотите заняться в военной истории?
Ну, в военной истории там много интересных еще моментов, о которых стоит поговорить. Например, вот те же периоды, когда менялись планы Кремля по датам. Это интересная тема.
Перед войной.
Перед войной.
Это я знаю, мы об этом мы как раз говорили. Но я думаю, что есть еще что-то, о чем мы не говорили. Так что, Игорь, готовьтесь, вы еще к нам придете в программу. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».